Раз, два, три, четыре. Okay. Добрый вечер. Сегодня мы продолжаем изучение Шара Ехуд Ваэмуна, врата единства и веры. Мы сегодня изучаем пятую главу. В четвертой главе Алтер Ребе объясняет, почему отвечает на вопрос, почему, если мир находится в Творце, и Творец находится в этом мире, и Он оживляет и создает этот мир из абсолютного ничто постоянно и всегда, и без Его присутствия, и без Его творения мир бы не существовал ни одной минуты, ни одного мгновения. То есть, точно так, как свет солнечный, когда он находится в самом солнце, именно благодаря этому он существует, то спрашивается, как же наш мир не растворяется в нем? Как же мы видим себя и видим других, и видим вокруг, мир вокруг нас? Если мир находится постоянно в самом Творце, в своем источнике, он должен был бы раствориться, точно так, как луч растворяется, когда он находится в самом солнце. На это Алтер Ребе ответил, что так же, как солнце имеет оболочку для того, чтобы мы могли принять свет и тепло солнца, то есть, чтобы источник не светил в своей полной мощи, в своей полной силе, чтобы ограничить эту силу, но это ограничение, это только относительно нас. Для того, чтобы мы могли существовать, то Творец должен быть скрыт. В этом вся идея цимцум, сокращение, оболочки, Шем Элоким. Как мы говорили, что есть имя Гавайи, имя Элоким. Имя Гавайи – это свет, исходящий от Творца, который создает все, образовывает все и дает жизнь и существование всему. Имя Элоким – это проявление божественной силы, которая скрывает имя Гавайи, для того, чтобы мир был миром. Потому что если бы не это сокрытие, то мир бы давно исчез и растворился бы в своем источнике, то есть в Творце. Это, в общем, то, что разъяснялось в предыдущей главе, в четвертой главе. В конце предыдущей главы Алтер Ребе добавил в скобках, что сокрытие подобно сосудам, что свет, когда он облекается в сосуды, он приобретает некую характеристику, так и божественный свет, исходящий от Всевышнего, который все творит, облекается в сосуды. Это и есть цимцум, который скрывает божественный свет, исходящий от Творца. Алтер Ребе дальше упомянул, что эти сосуды – это есть пять букв Манцапах, конечные буквы алфавита, которые являются собой пять высших атрибутов Гвура, атрибутов строгости, которые делят все звуки на пять разных источников, исходящих звуков, как гортанные звуки и другие звуки. То есть образовывают все 22 буквы. И в самом конце главы Алтер Ребе упомянул, что исходит это из атрибута гвура, которая в Атик Йомин. Атик Йомин, мы говорили, это каббалистическое понятие, которое указывает на мир, стоящий выше мира Ацилут, самый высочайший мир, высочайший уровень. И там это не просто внешняя, но внутренняя сторона, внутренняя ступень, и мира Рацон, мира Кетер, внутренний Кетер, это Атик Йомин, там же является источником милосердия, и там же является источником Гвура. То есть тем самым подчеркивается, что и милосердие, и Гвура строгость, то есть и проявление, и сокрытие исходит из одного и того же источника очень, очень высоко. В принципе, этим Алтер Ребе хочет сказать, что сокрытие и проявление исходит из одного и того же источника. Давайте на примере. Как мы говорили в прошлый раз, когда человек хочет себя скрыть, ему нужен какой-то предмет, за которым он может скрыться. Если я опущусь за эту трибуну, меня не будет видно. Но если я закрою свое лицо своей же рукой, это буду я. Я никуда скрыться не могу. Я не могу скрыть себя самим собой. Мне нужно что-то вне себя, что-то другое, которое может меня скрыть, или за которым я могу скрыться. Мы говорим так, что Всевышний сотворил мир таким образом, что он сам скрывается в этом мире. Потому что если он раскрылся в этом мире, то вся физическая оболочка, физическое существование этого мира исчезло бы. Потому что в действительности, как мы говорили еще в первой главе, в действительности в каждом творении присутствует Бог, присутствует Творец. Но мы это не видим. Если бы мы это могли увидеть, если бы мы бы смотрели не физическим глазом, а наш физический глаз обладал бы возможностью увидеть внутреннее состояние чего-то, то мы бы не увидели внешнюю оболочку этого стола или этой трибуны, а увидели бы ее внутреннее содержание, а именно, что такое внутреннее содержание? Это божественная сила, которая в ней находится, исходящая из этих букв. Не более того. Для того, чтобы мы могли видеть мир, каким он есть, физическим миром, со всеми физическими предметами, существами, творениями, которые находятся в этом мире, поэтому Всевышний должен из себя скрыть. А мы видим только внешнюю оболочку. Вот точно так у человека. Мы не видим душу человека, мы видим тело. Тело – это внешняя оболочка. Жизнь человеку дает душа. Но душу мы не видим. Хотя мы понимаем, и чувствуем, и осознаем. Но что мы видим? Только внешнее. Тело мы видим. То же самое и во всех, в любом творении. Что мы видим? Тело мы видим. Внешнее мы видим. Внутреннее, что находится внутри, душу, то есть в данном случае присутствие Всевышнего в каждом предмете, это мы не видим. Потому что если мы это видели бы, то мир не был бы физическим, это был бы совсем, совсем другим миром. Так как он себя скрывает, то можно было бы подумать, для того, чтобы он мог себя скрыть, он должен был образовать какую-то, ну, так сказать, внешнюю защиту, за которую он мог бы скрываться. Вот точно так, как нам нужна какая-то защита, какая-то стена, которая нас закрывает, за которой мы можем прятаться. Если Всевышний хочет от нас спрятаться, ему нужна тоже какая-то стена, которая вне его. Потому что если стены нет, а есть только он, то сколько бы он ни скрывался, все равно остается он. Сколько бы он ни пытался себя скрыть, это же он. Ему нужна что-то вне его, чтобы скрыть. То здесь мы приходим к такому вопросу. Что такое Хесед и Гвура? Мы говорили тоже на прошлых уроках. Хесед, милосердие, это отдача. Это добро. Это то, что источник добра, или, скажем, добрый человек творит добро. Для того, чтобы творить, человек не может быть добрым и не делать добро. Если он в действительности добр в своей сути, то это добро выпирает от него. И ему хочется делать добро безгранично, потому что он в сути своей добр. Поэтому на языке древних философов суть добра – творить добро. Добро должно быть осуществлено, иначе это не добро. Гвура – точно противоположная характеристика. Это, наоборот, вбирание в себя. Не отдача от себя, а наоборот, вбирание, сокращение, ограниченность, скованность, скрытость. Не расширяться, не делать. Это как холод и тепло. Холод сокращает, тепло расширяет. Или свет и тьма. Что такое тьма? свет и тьма. Есть древний вопрос, который обсуждается, что представляет собой тьма. Является ли тьма неким существом, или тьма – это только отсутствие света? То есть, там, где есть свет, там нет тьмы. Там, где нет света, там есть тьма. Почему есть тьма там, где нет света? Потому что там нет света. Поэтому там темно. Как только появляется свет, тьма исчезает. Почему она исчезает? Потому что ее нет как таковой. Она представляет себе только отсутствие света. Как таковой она, тьма не существует. Или же тьма является таким же творением, как и свет. Точно так, как Всевышний сотворил свет, он сотворил тьму. В действительности, как Тора объясняет, тьма – это тоже творение. Тьма – это не только отсутствие света. Всевышний в самом начале творения сотворил свет и сотворил тьму. Просто они оба не совмещаются вместе. Поэтому там, где света нет, там властвует тьма. Как только появляется свет, то тьма убегает, исчезает. Исчезает в силу превосходства света. Источник света и источник тьмы один и тот же. Это значит так, что точно так, как Всевышний проявляет себя, он также и скрывает себя. Сокрытие Всевышнего – это не нечто следующее, дополнительное, внешнее или другое. Это не сотворенная стена, которая его скрывает. Потому что это же сокрытие исходит из того же самого источника, как и раскрытие. Что источник света, источник тьмы один и тот же. Оба берутся из Атик Йомин, из того самого высшего, высшей ступени, и Хесед, и Гвура. И раскрытие, и сокрытие. И свет, и тьма. И этим Алтер Ребе начинает пятую главу. Об этом говорили наши мудрецы, что в начале, когда Всевышний сотворил мир, он хотел его сотворить только атрибутом Гвура, атрибутом правосудия и строгости. Однако он увидел, что мир не сможет так существовать, поэтому он вмешал в него, прибавил и атрибут милосердия. Что такое атрибут милосердия? Это проявление божественности через праведников и чудес, которые есть в Торе. Сейчас остановимся на вот эти несколько строчек. Эти слова Алтер Ребе основаны на сказании наших мудрецов, которые объясняют, почему в начале Торы, там, где Тора рассказывает о творении мира, то первые 6 дней, первые 7 дней творения, всюду упоминается только имя Элоким. Имя Гавайи там нет. Вайомер Элоким, Ваяр Элоким, все время только имя Элоким. Как мы уже учили раньше, что имя Гавайи – это милосердие, это раскрытие. Имя Элоким – это правосудие и сокрытие. Почему мы находим в Торе в начале творения только имя Элоким? И только после этого, после того, которое нам рассказывает все первые 7 дней творения, и потом начинает заново, и было в начале, когда Всевышний сотворил мир, вот только здесь упоминаются оба имени – Гавайи Элоким. Бьем бро Гавайи Элоким эрец вешамаим. В тот день, когда Всевышний, который здесь упоминается двумя именами, и Гавайи Элоким, сотворил небо и землю. Что мы видим отсюда? Что вначале, что присутствовало, что проявлялось, только атрибут правосудия, только строгость, только имя Элоким. Когда Всевышний увидел, что он не сможет мир таким образом существовать, Поэтому он добавил, вмешал в него также и атрибут милосердия. Посмотрим на простом понимании, на понимании на уровне Медраш, на уровне наших мудрецов, то простой смысл значит так, что если бы Всевышний руководствовался только атрибутом правосудия, мы бы не выдержали. Правосудие означает так, ты сделал плохое, не дай Бог, ты наказан. Вот это тебе непозволительно, этого ты не заслужил. Все по строгости, все взвешено, все только то, что ты заслужил, заработал как следует. Нет сразу наказания, нет, не выдерживает. Все в строгих рамках. Но мир бы не выдержал такого. Слишком трудно, слишком тяжело. Поэтому он добавил милосердие. Милосердие значит, что он прощает. Человек сделал что-то нехорошее, Всевышний ему прощает. Он что-то не заслужил, он все равно ему дает. Это есть милосердие, это простой смысл. Более глубокий смысл на уровне каббалы, на уровне хасидизма, это означает так. Если бы в мире Всевышний только скрывался бы и никогда не проявлялся бы, то мир бы не смог выдержать. Для нашего добра, для нашего благополучия, для того, чтобы мы могли имели достаточно сил следовать истории, следовать путям еврейства, служить Всевышнему как следует. Нам нужны какие-то проявления иногда, какие-то чудеса, какие-то события, выходящие за обыденные рамки этого мира. Имя Лайким – это природное явление мира. Имя Лайким – это как Всевышний скрывает себя в природу мира. Природа мира – это сотворено Всевышним. Всевышний сотворил мир, вставив его в определенные рамки и законы природы, где все постоянно происходит и протекает одним и тем же чередом без всяких изменений. Это и есть природа мира. Солнце каждое утро поднимается, каждый вечер заходит. Когда наступает дождь, когда наступает лето, когда наступает зима, когда выпадает снег, когда все природные явления. Все остальное, что происходит в жизни. Утром человек просыпается, вечером идет спать, как он идет на работу, когда он здоров, когда он питается, как его питание влияет на... Все многообразие всего сотворенного мира и взаимосвязь между всем, что происходит в этом мире. То есть то, что позволительно человеку изучать, любая наука. Почему она изучается? Потому что она одинаковая. Если бы, скажем, возьмем любую науку, если бы она постоянно менялась, если бы физические законы каждый день менялись, человек не смог бы ничего узнать. Потому что то, что он вчера убедился, что это так, сегодня было бы все по-другому. Не было бы законов. Что такое законы? Законы – то, что повторяется всегда одинаково. Если не повторялось бы одинаковое в мире, то не было бы законов, мы ничего не могли бы понимать. Это есть физические законы мира, которые Всевышний вставил в этот мир, вот эти рамки этого мира. И мир, существуя по этим рамкам, это есть проявление имени Элоким. Это значит так, что мир сам по себе, он скрывает Творца. Но так как Всевышний дал нам Тору, мы должны были бы понимать, изучать и понимать, что мир сам по себе не смог быть сотворен, не смог сотвориться, что, безусловно, есть сила, которая его сотворила, есть Творец, есть Всевышний, который сотворил этот мир. И если он сотворил этот мир и управляет этим миром, значит, это есть какая-то цель, которую он преследует, которую он хочет, для чего он все это сотворил. И если мы здесь существуем, и нам он дал разум понимать, значит, мы должны следовать этой цели, мы должны все это раскрывать, понимать. Но в мир это никогда не проявлялось бы, то мир бы не смог существовать. Мы видим сегодня в жизни, иногда человек приходит, не понимаю, вот если Бог есть, почему мы видим, что вот когда-то он расколол Красное море, когда-то он даровал Тору, когда-то были чудеса, приезжали в храм, видели что-то. Почему мы сегодня ничего не видим? Человек хочет видеть. Человек хочет видеть проявление Бога сегодня. Он хочет видеть чудо. Но эти чудеса не есть. В действительности все в мире чудо. И все, что происходит в мире, это все вмешательством Всевышнего. Если захотеть, то можно на каждом шагу и каждую секунду видеть эти чудеса. Тем не менее, для того, чтобы все-таки облегчить нашу долю, нашу жизнь, Всевышний творит чудеса. Творением чудес он раскрывает себя, свое присутствие в этом мире. Когда происходит чудо, говорит, о, это слава Богу, это сила Бога, это чудо. Это есть атрибут рахамим, атрибут хесед. Это есть милосердие. Это проявление имени Гавайи, которое над природным, выше природы. Это не Элоким, который скрывает себя в природе. Наоборот, это высший уровень. Это проявляет суть Творца. Каким образом это проявляется? Через цадиким, через праведников. И через чудеса, которые рассказывает нам Тора, которые выражены в Торе. Чудеса, которые выражены в Торе, это мы знаем. Постоянные чудеса, опять же, переход Красного моря, и чудеса, которые были в Египте, и казни, и спасение еврейского народа, и манна небесная в пустыне, дарование Торы, и переход Иордена, и так далее, и так далее. Все чудеса, которым были свидетели... Или миллионы людей, или просто весь народ, и которые в то время, когда происходит такое чудо, это воодушевляет всех, все видят присутствие Всевышнего в этом мире. Но это происходит в действительности и сегодня. Поэтому есть праведники, есть цадиким, которые тоже творят чудеса. Когда мы обращаемся к праведнику за благословением, и видим иногда какое-то безысходное положение, и не видим никакого выхода, и молитвой, и благословением праведника меняется судьба, меняется ситуация, и происходит какое-то чудо, то тем самым мы видим это проявление Всевышнего в этом мире. Это есть проявление атрибута Рахамим, атрибут Хесед, милосердия, атрибут имени Авая, который стоит выше имени Элоким, это надприродное, сверхприродное, сверхъестественное, которое проявляется в этом мире. Дальше... В этой главе, вообще, пятая глава, особая глава. Я после того, как мы быстро пройдем ее, я обращу внимание. Дальше Алтер-Ребе говорит, что в книге Зоар написано, что наверху, в высшем мире, есть правая сторона и есть левая сторона. То есть хесед и гвура, милосердие и правосудие. Милосердие – это правая сторона, это расширение, это милосердие. Левая сторона – это сила, это сокращение, это гвура. Это значит, что и то, и другое является силами Всевышнего наверху, которые выше постижения творения. Творения не могут этого постичь. Потому что Игу Вегармо и Хад, он и его сосуды, они едины. Его атрибуты, и атрибут милосердия, и атрибут правосудия едины вместе с ним в мире Ацилут. Мир Ацилут – это еще не сотворенный мир. Это еще мир, где только Творец. Но там уже появляются сосуды, появляются атрибуты. Но он с этими сосудами, атрибутами абсолютно един. Не как в мире Брия и последующих мирах, где уже появляется творение. Творение, даже зная, как мы уже говорили, что творение – это тоже проявление Всевышнего. Это не что-то вне его, а это его проявление, присутствующее в этих творениях. Тем не менее, они все-таки приобретают форму творения. Мы – люди, мы – человек. Хотя в действительности это есть проявление Всевышнего, который проявляет себя в форме человека, потому что без его проявления вообще ничего не существует. Тем не менее, он проявляет себя в таком виде, в такой форме, как человек, как все другие творения, как стол, как камень, как дерево, как живое, как все остальное, все же существует. Это есть его проявление. Наверху, в высших мирах, есть ангелы. Ангелы – это что такое ангел? Духовное творение – это тоже проявление Всевышнего. Но когда мы говорим о мире Ацилут, это высший мир, где вообще еще нет даже никакого проявления чего-то сотворенного. Там только Творец. Тогда возникает вопрос, как же быть с атрибутами? Обладает ли он атрибутами? И мы говорили раньше уже, что есть свет и есть сосуды. Свет, он бесцветный. Когда проходит через какой-то цветной фильтр, свет приобретает цвет. Когда он проходит через зеленое стекло, он приобретает зеленый цвет. Красное стекло приобретает красный цвет. Но не свет сам меняется. Свет он простой и одинаковый. Когда мы говорим о свете, о божественном свете, то он тоже, он прост в том плане, что он выше разделения на разные цвета, на разные категории, на разные атрибуты, на разные сферы, на разные характеристики. Он абсолютно прост. Просто это пашут, пшитут. Абсолютная простота – это высшая ступень. Это такая ступень, которая еще не начинает делиться, распадаться, раскладываться на разновидности, на разнообразие. Что же придает разнообразие божественному свету сосуды? Когда свет облекается в сосуды, тогда он приобретает различную характеристику, различные проявления. Так вот, в мире Ацилут и он, и его свет – его сосуды абсолютно едины. И это выше всякого понимания. Даже выше понимания Моше Рабейну, о котором сказано, что он был величайший из пророков, и его пророчество стояло качественно выше всех других следующих, будущих пророков. Даже он не мог постичь вот эти атрибуты в мире Ацилут. Это уже, так сказать, чистые каббалистические понятия. Только когда эти атрибуты облекаются в мир Брия, и даже в самом мире Брия, не в чистом виде хесед и гвура, вот этих атрибутов милосердия и правосудия, а когда они спускаются там же в мире Брия на более низкий уровень, на уровень нецер, ход и сод, следующих атрибутов, вот тогда позволительно, тогда Моше Рабейну мог постичь эти атрибуты, как они выражены в более низких уровнях. Это все объясняется в книге Шаар ха-Невуа. Однако, лишь вознаграждение праведников в раю – это и есть постижение, понятие распространения божественного силы, божественной жизни, которая исходит из этих двух атрибутов хесед и гвура, милосердия и правосудия, и оно является пищей для душ праведников, которые занимались Торой, как следует в нашем мире. Это еще одна тема, которая здесь затрагивается буквально несколькими словами, но я немножко остановлюсь на это. Объясняется, и Алтареба объясняет в первой книге Тани, что Тора подобна пище, а заповеди подобны одежде. Также у человека, человеку нужна пища, нужна одежда. Какая разница между пищей и одеждой? Пища – то, что он принимает внутри себя. Одежда ему нужна снаружи, чтобы закрыть себя. Каббалистические понятия пними и макив, внутреннее и окружающее, соответствуют этим двум понятиям пищи и одежды. Тора называется пищей, потому что Тору мы изучаем и понимаем. Тора сама по себе – это наука, это знание. Когда мы изучаем Тору, если мы понимаем Тору, то Тора входит внутри нас, в наш разум, в наш мозг, в наш интеллект. Мы перевариваем, понимаем, воспринимаем вовнутрь, и это добавляется внутри нас. Потому что если мы читаем Тору, но не понимаем ее, то здесь никакой пищи нет. Она не вошла в нас, мы ее не приняли. Но Тора имеет возможность быть принятой, потому что Тора, как только что было сказано, является самой пищей постижения, интеллектуальной пищи, которую можно понимать. В отличие от заповеди. Заповедь – это действие. Заповеди нам не нужно понимать, нам нужно делать. Что такое заповедь? Взять тфилин и одеть тфилин. Взять пергамент, взять чернила, написать на них свиток Торы, или свиток тфилин, или свиток мезузы. И любая мицва, любая заповедь – это практические действия, это исполнение действий. Зажигание свечей субботних – это опять действие. Когда мы говорим о смысле этих заповедей, это уже область Торы. Там мы ее изучаем и понимаем. Это пища. Смысл заповедей. Но нам недостаточно смысл заповедей. Заповеди не даны для того, чтобы мы только понимали их смысл. Заповедь дана для того, чтобы их исполнять практически, действием. А действие – это не интеллект. Действие нужно просто взять практически руки, иногда и ноги, или инструменты, какие нужны для каждой конкретной мицвы, заповеди, исполнить их. Это как одежда, как внешняя, которая окружает человека. Объясняется, что душа, как после жизни в этом мире, когда она поднимается в высший мир, попадает в рай, в чем заключается вознаграждение, которое душа получает в раю? Вознаграждение заключается в том, что она вот ту пищу, которую человек получал здесь, духовную пищу, то есть Тору, ту Тору, которую он изучал здесь, там он понимает, постигает ее внутренний смысл, ее внутренний божественный свет, который светит в этой Торе, а там, раз душа вышла за рамки телесной оболочки, то душа в силах воспринять проявление божественности, которое есть в Торе. Объясняется также, что где же вознаграждение за заповеди? Вознаграждение за заповеди – это не в раю, а в грядущем мире. Потому что для исполнения заповеди необходимо было тело. Тело выполняет заповеди. Поэтому и вознаграждение тоже должно получить тело. Изучение Торы связано с душой, с нашими интеллектуальными силами. То вознаграждение тоже следует душе. Поэтому она получает вознаграждение за Тору в раю, там, где есть только души, без тел. Но вознаграждение за заповеди следует дать телу, потому что именно тело исполняет заповеди, душа не может выполнять заповеди. Действия, практические действия могут быть выполнены только органами тела. То и вознаграждение следует тоже телу, а такое вознаграждение станет возможным только в мире грядущем, Буалам Аба, то есть в мире воскрешения, когда после прихода Машиаха, а может быть большие праведники и до, вернутся к жизни вот эти же тела, которые в свое время, может быть тысячи лет назад или недавно, исполняли заповеди, то когда они вернутся обратно к этой жизни, в грядущем мире, в мире воскрешения умерших, тогда и тела получат вознаграждение за заповеди. Получается, что вознаграждение за Тору – это в раю для душ, вознаграждение за заповеди – это для тел, в грядущем мире. И только, здесь Алтер-Ребе дальше продолжает, и только вознаграждение для праведников в раю дается возможность постичь распространение вот этого божественного света и жизненной силы, которая исходит из этих двух атрибутов. Это является пищей для души праведников, которые занимались изучением Торы в этом мире. Дальше опять следуют очень такие отвлеченные понятия, как распространением из этих двух атрибутов появляется небесный свод над душами в раю. И это называется секреты Торы, где присутствуют секреты 22 букв Торы, которые исходят из этих двух атрибутов. Как написано, что Тора дана «мимино эш дат ламо», что с его правой руки он дал огненный закон, как наши мудрецы говорят, что Тора дана белым огнем над черным огнем. И отсюда исходит пища для душ, которая это познание, постижение секретов 22 букв, что является Тора это пища для душ в Ган-Эйден, а заповедь – это их одежда. Все это объясняется в книге Зоар и в книге Эйцхайм. Этим заканчивается 5 глава. На первый взгляд кажется, что эта глава стоит немножко в стороне от того контекста, который Алтер-Ребе проводит в этой книге, и к той цели, которую он стремится разъяснить, идеи единства и веры. Единство и вера означает разъяснение на доступном нам уровне понятия единства, единства Всевышнего. Как мы уже говорили в начале, что такое единство Всевышнего, абсолютное единство. Абсолютное единство означает не просто исключение еще какого-либо другого Бога или Божечка, а абсолютное единство означает, что кроме Него вообще ничего нет, что вообще ничего не существует, кроме единого Бога, единого Творца. то здесь возникает вопрос, вот это содержание этой главы, где речь идет о пище праведников Ганейден, или о постижении Моше Рабейну, или даже вот чудеса, которые проявляются вдруг. Всевышний не видел, что мир не может существовать одним лишь атрибутом правосудия, и поэтому добавил милосердие, что это все вроде бы кажется каким-то сложным текстом, не без необходимости разъяснения главной цели. Так кажется на первый взгляд. И этому есть довольно подробный, очень подробный комментарий нашего Ребе, который в одной из своих бесед, а было это в 5727 году, в 67 году, Алтер Ребе разъяснил, почему необходимы именно в том плане, который Алтер Ребе прослеживает в этой книге, почему так необходимо вот все эти каббалистические и полукаббалистические понятия, как они добавляют, отвечают на самые очень важные принципиальные вопросы, которые возникают при изучении первых четырех глав этой книги. Я начну сегодня, может быть, мы закончим это в следующий раз, но начнем, по крайней мере, или вы устали? Окей. В первой главе, где Алтер Ребе разъясняет, что каждое творение исходит из 10 речений, которыми Всевышний сотворил мир, когда он говорил, да будет свет, да будут небеса, да будет то, да будет другое, вот это, да будет эти буквы, вот этих слов Всевышнего, которым он все сотворил, эти буквы находятся в каждом из творений для того, чтобы творение существовало. Это и есть вот эта божественная сила, которая присутствует в каждом творении. И выражается разнообразием букв. Вот как этот предмет, это существо называется на языке иврит, вот эти буквы выражают в себе божественную силу, которая находится в этих предметах. И каждый предмет по-своему. Причем мы говорили, что чем дальше, чем больше предмет скрывает Всевышнего, тем дальше эти буквы удаляются от первоисточника произнесенных Всевышним букв. От разных преобразований все это скрывает все больше и больше. Мы говорили, что если есть 231 форма разных преобразований порядка букв, то можно себе представить, какое количество, огромнейшее количество возможных слов, которые могут быть образованы из этих 22 букв, выраженных в 231 разных формах изменений и перечислений, причем еще потом есть гематрия, числовое значение и так далее. Все это создает такое огромное количество существ в этом огромном мире, в этой вселенной. В третьей главе Алтер Ребе разъясняет, что все это должно быть постоянно находиться в каждом творении. И без этого предмет не может существовать. Это подобно как солнце, луч солнца, который находится в самом солнце. Почему же он не растворяется в источнике? Алтер Ребе разъясняет в 4 главе, потому что есть цимцум, сокрытие, атрибут правосудие, гвура, которое скрывает, чтобы источник не проявлялся. Кен. Что здесь получается? Здесь получается так, как мы изучали, что в действительности мы в источнике. А то, что мы видим себя кем-то, потому что источник скрывает себя. Но его сокрытие только для нас, не по-настоящему. Для того, чтобы мы себя ощущали. А в действительности никакого сокрытия нет. Потому что это же все он сам. Раз он скрывается самим собой, значит, кроме него ничего нет. И это должно нас привести к следующей мысли об абсолютном единстве. Что раз ничего нет, кроме него, то он абсолютно един. Теперь, если мы задумаемся над тем, что мы изучали в первых главах, мы придем к трем вопросам. Первый вопрос говорит вот о чем. Почему есть такое множество творений, мы говорили, из-за того, что есть множество букв. Разные буквы создают разные существа, разные предметы. Эти буквы исходят от Всевышнего, который творят разные предметы. Если есть такое множество букв, каждая буква из которых несет другую божественную силу, сочетание множества сочетаний букв, и каждое сочетание несет в себе другую божественную силу, которая создает другой предмет, то о ком же единстве может идти речь, если мы говорим о таком множестве? И это множество не в наших глазах, это множество исходит от Всевышнего, которое сотворило столько предметов. То когда мы говорим о предметах, мы уже убедились раньше, что предметы кажутся нам предметами только в наших глазах. Но мы же говорим о божественной силе, которая сотворила эти предметы, то есть до сокрытия, до атрибута гвура, до цимцума, до сосудов. Вот все эти буквы – это божественная сила, которая исходит от него. То есть же огромное множество. 22 буквы, 231 преобразование и огромнейшее количество всяких результатов этих преобразований. То о ком же единстве идет речь? Мы говорили дальше, ранее, Алтер-Ребе говорил так, что здесь мы видим, насколько есть люди заблуждающиеся, которые не видят истину. Они сравнивают творение рук человеческих к творению Всевышнего. То есть, они считают, что это сокрытие Всевышнего, оно действительно было сокрытием. Не только в наших глазах, не только для нас. Или, как на том примере, о котором мы сегодня говорили, Всевышний построил стену, чтобы скрыть себя. И эта стена есть. То есть, как они говорят так, что Всевышний сотворил мир, и теперь мир существует по тем законам, которые он заложил в этом мире. Как, например, мы, скажем, запускаем какую-то машину и рассчитываем, завели часы. Помните старые часы, не без батарейки, которые нужно было завести пружиной? И вот это завести часы, завод мог заставить часы работать целые сутки. 24 часа. Нам не нужно каждый раз заводить часы. Мы один раз завели, 24 часа они ходят сами. Закончилась пружина, мы опять ее заводим. Так? Таким образом, они считают, что Всевышний сотворил мир на 6 тысяч лет, завел его, и сейчас он существует сам по себе. Нет необходимости, чтобы он наблюдал за всем, что здесь происходит. У него есть более важные дела. Алтер-Ребе говорит, что это страшная глупость, это заблуждение, потому что они не понимают основы основ. Когда мы что-то делаем, мы не создаем что-то из абсолютного ничто. Мы берем то, что уже существует, и меняем им форму. Поэтому, точно так, как болванка, из которой мы приготовили сосуд, существовал без нас, то сегодняшний сосуд, который мы сделали, только изменив форму болванки, тоже существует без нас. В отличие от мира, который не может существовать без Всевышнего, потому что почему он существует? Ведь он его превратил из ничего во что-то. Значит, сам по себе, что он представляет, это ничего, из которого он превратил во что-то. То он остается таким же ничего, как если бы не превращение Всевышнего, которое постоянно повторяется. Если бы вот эта идея заблуждающихся имела бы место, тогда все было бы в норме. Тогда мы бы сказали так, что Всевышний сам по себе действительно сотворил мир, но эти множество букв, множество творений, они исходят из этого сокращения. Тогда мы пришли бы к выводу, что он сам по себе абсолютно един, у него абсолютное единство, а то, что есть множество, это уже творение, которое он сотворил. Но так как Алтер Ребе объясняет, что это заблуждение и страшное заблуждение, а в действительности кроме него ничего нет, и что это все он сам, получается, что это жизненная сила, которая исходит из этих букв, сотворившая все, это же огромное множество. Есть это огромное множество, какое же единство Всевышнего? Если каждая буква и каждый божественный свет создает другое творение, другой предмет, другое существо, значит, что есть вот столько источников, сколько существ. О ком же единстве может идти речь? Это первый вопрос. Потом второй вопрос. Что мы говорим, что в действительности мир находится в своем источнике? Точно так, как свет находится, когда он находится в самом Солнце, и там есть только Солнце, только источник. А то, что мир видится нам миром, это только тогда, когда свет выходит за пределы, как мы говорили раньше, Солнце там и проявляет себя. Это значит так, что в действительности есть только Творец. А то, что мы видим мир, это только из-за того, что нашему физическому глазу не дано увидеть суть этого мира, внутренность этого мира, Всевышнего, душу этого мира. Но скажите, а как праведники? Все-таки есть такие праведники, которые достигают выше этого мира. Они должны были бы увидеть истинное состояние вещей. Не только внешнюю оболочку физическую, которую мы видим. Настоящий праведник, который качественно отличается, а ведь в первой книге Таня Алтер Ребе объясняет, что праведник это не только человек, который делает все хорошее и никогда не грешит. Это еще не праведник. Никогда не грешит, это еще средний тоже никогда не грешит. Праведник это совсем другое существо. Настоящим праведником даже нельзя стать, им нужно родиться. То есть достичь такого уровня, чтобы никогда не грешить, чтобы делать только добро, чтобы убить свои цара, убить свой источник дурного поведения, это может каждый. Но достичь ступени абсолютного праведника, это не дано каждому. Это душа, нужно родиться таким. То те, которые рождаются такими, ведь такие есть, ведь написано, что в каждом поколении есть 36 скрытых праведников, из-за которых мир существует, то такой праведник должен был бы увидеть по-настоящему, и не только должен был, он видит по-настоящему, что в мире есть только Творец, что мир сам по себе, он видит душу мира, а не оболочку. Как мы говорили с вами, рассказывали с историком, Междурийский магид перед своей кончиной показал на балку и спросил, что это? Это не балка, я вижу Бога, который оживляет эту балку. Он видел настоящее существо внутреннее. Тогда у нас возникает огромный вопрос, сильнейший вопрос. Мы говорим так. В чем смысл исполнения заповедей? Мы берем какой-то какой-то предмет сам по себе физический предмет, и когда мы этим предметом исполняем заповедь, он становится святым. Тфилин. Когда мы берем пергамент, обрабатываем его как следует, приготавливаем чернила по закону, берем перо по закону, пишем на нем свиток Торы, затем закладываем специально изготовленную коробочку под точным предписанием Торы, изготавливаем тфилин, то этот физический предмет, этот пергамент, кожа этого животного, эти чернила превратились в святой предмет, он стал святым. Что получается? До того, как мы сделали тфилин, пергамент не был святым. Святым он стал тогда, когда он превратился в тфилин, когда мы его сделали в тфилин. Это значит, что наша цель взять физические предметы этого мира и сделать из них святые предметы. Но если мы говорим, что в действительности есть только свет, а сокрытия нет, что сокрытие только для наших глаз, а в действительности есть только Творец, который все творит и во всем присутствует, получается, что в действительности всюду есть святость. И до нашего действия есть святость. Какой же смысл в заповедях тогда? Есть святость есть только потому, что в них есть только Творец. Они сами по себе святы. Какой смысл в исполнении заповедей? И если сказать так, что потому что мы не видим, поэтому мы должны это делать, чтобы раскрыть, потому что перед нашими глазами есть сокрытие, исходящее из имени Элоким, мы должны раскрыть это. Но что с праведниками? Те праведники, которые видят душу всего, то они видят святость всего. Они видят в этом пергаменте святость еще до того, как мы написали тфилин. Почему они должны исполнять заповеди? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, вот это содержание пятой главы с этими кажущимися отвлеченными понятиями, каббалистическими понятиями, Алтер-Ребе разъясняет вот эти возникшие вопросы, которые мы только что поставили. И я думаю, что разъяснение дадим в следующий раз. Хорошо?
Как все?
Да. Окей. В следующий раз мы пойдем дальше по этому разъяснению. Ешь. В молитвах есть постоянно, есть и Ава, и Элоким. Есть и в молитвах, и в Тилиме. Есть. Что возьму сидр, покажу.